Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию окончание лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о молодежи. Завершит этот час нашего вещания беседа с митрополитом Саратовским и Вольским Лонгиным о рождественском посте. Программа предоставлена Саратовской митрополией.
Энергия, направленная не туда, может принести страшные вещи, страшные. Православие говорит, что корнем, основой созидательной деятельности человека является созидание самого себя, человека. Вы слышите, самого себя. Невозможно принести добро другим, не будучи самому добрым. В Евангелии, знаете, как хорошо сказано? Худое дерево не может приносить плоды добрые. Неужели это непонятно? Понятно. В другом месте написано, не могут из источника, одного источника, течь вода сладкая и горькая. Неужели непонятно? Ясно. Вы слышите? Источник-то где? Во мне. Я являюсь деревом. От меня зависит, оказывается, каким я буду деревом. Таково будет и мое творчество, мое созидание. Вы знаете, друзья, вот как бы хорошо, если бы, понимая вот хотя бы некоторые вещи, заинтересовавшись хотя бы православием, как оно учит, так, ну, начать что-то делать в этом плане. Организовываться именно в этом плане. Если хотите, буквально в пропаганде православных идей, отношений друг к другу, отношений к культуре, ох, как это важно, к музыке, хотя бы мы говорили, вообще к искусству, если хотите, в целом, и культуре в целом. Как это важно было бы организовать вот эти, я бы сказал, здоровые ячейки общества, здоровые молодежные ячейки. Пора нам, вы знаете ли, плюнуть на этот Запад. Этот гадкий оазис, в кавычках, который несет нам, я не знаю, какие пакости. Еще Хомяков писал, никому не нужны эти онемеченные, эти офранцуженные русские. Действительно никому не нужны. Сейчас радио-то включ, русских и песен даже, русской музыки, изумительно встрель. Все орет там какой-то пьяный, не пойми что. Все в пьяный угар хотят всяк поместить. Не думайте, не рассуждайте. Смысл жизни вот вниз смотрите. Нас превращают буквально в животных. Как бы важно организоваться. Вы знаете, действительно, только молодые люди могут. И только они могут. Поняв это, они действительно могут стать огромной движущей силой, если возьмут в руки вот это, вот, если хотите, руль некий. Они могут. И можно построить только эту созидающую, если хотите, машину буквально, созидающий вот этот организм. Можно построить только исходя из той потрясающей вот огромной энергии, которая присутствует вот в молодых людях.
Сейчас у молодежи стараются сформировать такие ценности, как лидерство, но об этом мы уже говорили, активная гражданская позиция, и это в частности предусматривает участие в выборах, патриотизм. Как к этому относиться с точки зрения православия?
Если говорить о лидерстве, то нужно говорить именно с точки зрения вот того, что тот человек, у которого, ну, есть какие-то способности, действительно, он может организовать, он очень активный, способный, то здесь должно быть полностью исключено какое-либо подавление тех, кто вместе со мной делает, творит и живет. В противном случае этот лидер может превратиться в зверя, да избавит Бог. В отношении патриотизма, я вам скажу, это одна из действительных ценностей, которые сейчас так шельмуют, так дискредитируют, так обливают грязью, что просто смотришь и думаешь, наверное, за дураков, что ли, считают нас? Ну и негодяи же, а? Патриотизм – это великое дело. У апостола Павла, не знаю, для вас авторитет или нет, но есть такие слова. Такие слова. Если кто не заботится о своих, а особенно о домашних, он хуже неверного и отрекся вообще от веры. Всегда патриотизм как ценился. Всегда. Недаром, вы знаете, почему дворянство, так оно стало таким. Кто такой дворяне? Это были первые, кто служили. Все служили в армии. Все. Помните, император сам ходил часто в военной форме и имел звание. Ну еще бы! Это те, кто первые, если хотите, встречают врага, кто первые отдают свою жизнь. Патриотизм – это действительно великая идея. И без нее, если не будет ее, нация погибнет. Патриотизм – это один из иммунитетов нации. Иммунитет. Не дай Бог, если его не будет. Нас живьем тогда съедят. Кстати, на что и рассчитана вся эта пропаганда. Вот так. Так что и патриотизм очень важен. Участие в выборах. Ну, почему же? Если вы, тем более, если видите, кого вы считаете нужным избрать. Если вы видите, потому что иногда не видишь. Ну, на участок, ты за кого будешь? За кого будешь? За кого положишь? Как жалко, конечно. Жалко, когда мы даже не знаем, за кого. К сожалению, вот сейчас, например, меня совершенно не устраивает, это голосуют за партию. Что мне партия? Мне важен человек, а не партия. Это уже политические речи, конечно. Но я же могу высказать свою точку зрения. Я за человека готов голосовать, которого я знаю, в которого я верю, понимаю, и за него я готов. А партии что такое? Мне три человека поставят, которые, знаете, а остальные кто? Знаете, как в таком острое одно словцо было такое? На нас движется танковая колонна, а впереди женщины и дети. Не может ли оказаться подчас и так? Вот, но там, где мы имеем возможность видеть, объективно, насколько в наших силах оценить, мне кажется, мы должны быть активными в этом плане. Если мы и это бросим, то вы представляете, какие силы тогда возьмут в свои руки власть?
Можно ли праздновать торжества, Новый год, 8 марта, день рождения, которые приходятся на пост?
Я думаю, что можно, можно, но осторожно. Ну, осторожно. В каком смысле осторожно? Ну, просто надо же учитывать все-таки какое-то это время, ну, церковное время года. Ну, правда же. И уж я думаю, что если эти даты приходятся, например, на Страстную неделю, ну, это, по-моему, для православного человека это просто, ну, немыслимо даже. Отмечать здесь что-то такое легко перенести на Пасхальную неделю. Совсем уж не требуется прямо вот сейчас день в день. Правда же. Вот, поэтому можно, но нельзя придавать уже характер этому, так сказать, дню, уже тот, который мы могли бы, ну, вне поста. И, по крайней мере, я говорю еще раз, всегда, очень часто, по крайней мере, имеется возможность, ну, перенести торжество на время, выражаясь церковным языком, время более благоприятное. Вот так. Ну, а насчет 8 марта... Я помню, прочитал брошюрку Кураева, где он пишет, какова история этого праздника. Он пишет о том, что история – это еврейский праздник, Пурим. Пурим – это, если кто не читал, это в Библии есть книга «Эсфирь». Кстати, почитайте. Вот, когда евреи уничтожили 75 тысяч жителей этой страны, да, и в честь этого уничтожение, они устроили вот этот праздник, Пурим. Пурим, то есть жребий. Пурим – торжественный праздник, который завещали праздновать всю историю. Вот он пишет, что именно этот праздник Пурим и приходится как раз на 8 марта. Так что, если кому-то хочется, то, пожалуйста, можете соучаствовать.
Как православному человеку относиться к занятиям физкультурой и спортом?
Ну, я думаю, что физкультурой заняться – это неплохо, мне кажется. физкультуры. А вот профессиональным спортом – это уже дело другого порядка. Мне неоднократно приходилось встречаться с людьми, которые стояли даже в сборной России. Начинаю я спрашивать, они мне такое рассказывают, что я за голову хватаюсь. Один мне рассказывал, что из достаточно значительного числа конкурентов выдерживают немногие, надрывают сердце. Уж там и нервы, и вплоть до психики подчас доходит. Но многие просто становятся в этом профессиональном спорте даже часто калеками. Некоторые погибают, что называется, на финишной. Вот. Так что вот здесь, вы знаете, мне кажется, нужно подходить с точки зрения понимания того, что является грехом в православии. Грехом, кстати, может быть, для кого-то будет интересно, является вовсе не просто нарушение заповеди, которую Господь Бог дал, а я нарушил. Ну, теперь и получай. Да нет. Грехом в православии называется тот вред, который приносит себе человек. Почему грех курить? Потому что ты себе что-то делаешь. Во сколько раз повышается сразу вероятность заболевания раком легких? Ты пьешь? Это грех. Почему? Посмотри, что творится. На игле сидишь? Посмотри, что. Я помню, в Америке мне подвели одного человека знакомить. Говорит, вот сын миллионера. Подвели, какой-то старика мне ведут. Я с ним здороваюсь, и мне говорят, ему 25 лет. У меня даже где не было волос на голове, поднялись дыбом. Представляете? Так вот, что такое грех. Только православие смотрит немножечко поглубже. И говорит, оказывается, грех иметь зло на кого-то. Почему? Вам медики даже скажут, почему. Даже скажут. Иметь зло, осуждать, оказывается, тоже грех. Вы представляете? То есть вот те нравственные вещи, которые рассматриваются как заповеди, а они, оказывается, нарушение их, оказывается, приносит вред человеку. Чему приносит? Психике, нервам и организму в целом, как таковому. Физкультурой? Ну что ж, займитесь. Подчас неплохо. Немножечко размяться, правда? Насчет профессионального спорта очень осторожно отнеситесь, очень осторожно, чтобы не причинить себе такого вреда, что потом на всю жизнь не остаться не знаю кем. Вот так. Потом в спорте часто, вы знаете, сколько зависти. Предполагаете? Зависти, ух он! Сколько злобы подчас, что подставил ножку там на футбольном поле. Сколько тщеславия, сколько гордыни может развиваться, если человек не будет следить за собой. Вот, поэтому, еще раз повторяю, физкультура, ну почему же, можно. Насчет спорта, подумайте.
И вот такой вопрос. Как вести себя со своими знакомыми мусульманами? Можно ли есть их еду, отмечать их праздники? Ну, вопрос, наверное, касается представителей всех вероисповеданий.
Что значит отмечать? Одно дело, меня пригласили в гости. Так, может быть, это пригласили какие-то очень близкие друзья. Друзья. Ну, и действительно, будет, может быть, нехорошо, если я откажусь. Другое дело, что такое отмечать? То есть, праздновать его как свой праздник. Вот тут тогда возникает вопрос, что, Бог двоеверен, что ли? Чтобы не было вот этого момента, знаете ли, когда человек уже, так сказать, входит в эту стихию и уже начинает отмечать этот праздник, не свой, не православный, не церковный, как свой праздник. То есть он уже и туда, и сюда. Я думаю, никто не обидится. Так же, как не обидимся мы, если, например, мусульманин не захочет или не сможет прийти на Пасху ко мне, я нисколько не обижусь. Я прекрасно его понимаю, что для него нет этого праздника. Также и он не обидится, когда мы скажем, что для православия этот, например, праздник, он, ну, неподходящий для меня. Ну, неподходящий для меня, ну, что ж, обижаться. Правда? По-хорошему только надо объяснить и ему сказать, как ты ко мне не придешь, так я к тебе не приду. Но иногда бывают ситуации, да, когда конечно, не прийти к нему, просто по-хорошему, просто посидеть, в конце концов, там, за столом, но не, но без того, чтобы это означало, что я праздную тоже ваш вот этот праздник. Так же, как и он придет, он не будет праздновать наш, допустим, праздник. Важно тут соблюсти, что принцип, я бы сказал, ну, благожелательства, доброго отношения. Вот, это очень и очень важно. Так что я думаю, отчасти это можно иногда.
У нас иногда семьи могут быть разных вероисповеданий. Или просто как бы мы женимся, выходим замуж, сначала мы не думаем о том, что кто православный, кто мусульманин, мы живем. Может наступить такой момент, когда люди просто уходят на тот свет, то есть умирают. И вот у нас православие, как бы, вот есть такой ритуал, не знаю, как назвать, поминовение. А если этот близкий человек очень хороший, но он другого вероисповедания, как ты должен его как бы помянуть? Потому что в церкви говорят, что другой веры просит не писать. Это грех. Но это очень хороший человек. Это тебе сделал много добра и сделал тебе и твоим детям. Как же поступать?
Да, это вопрос такой насущный для всех нас. Я обычно, это постоянно задается, обычно спрашивают так. О каком ребенке мать больше заботится? О здоровом или о больном? Все отвечают согласно. О больном, конечно. Она его несет, она призывает врачей, она его носит по больницам. А здоровый в это время тут сидит, разговаривает. Так, играет. Нет, конечно, чем сильнее болеет, тем больше внимания требуется. Ну, это же естественно. Это всем понятно. Куда ж тут денешься? Так вот, с христианской точки зрения, каждый человек является образом Божиим. Но каждый человек находится в разном состоянии здравости. Один человек видит хорошо дорогу, другой плохо. Мы же не обижаемся на человека, который слепой и вам может причинять даже какие-то неудобства. Мы сознаем, говорит, да, ну что делать, он близорукий очень и так далее. Так вот, исходя из этого, что я хочу сказать. Молиться можно за всех людей, без исключения. Однако есть некие церковные правила церковные, вот, которые, как правило, надо соблюдать, как и правила дорожного движения. Например, там нельзя поминать связанные с просворой, знаете, вынимание частицы, называется проскомидия. Ну, кто это знает, кто нет. Но, в общем, то, что связано поминовение с выниманием частички из просворы, такой маленькой, знаете, булочка, если кто не видел. Так, поскольку правила говорят, что здесь можно вынимать частицу только за того, кто уже принял крещение. Если это нет, то из просфоры нельзя. Но молиться можно за всех. И для доказательства вам приведу. За литургию – это главное христианское богослужение, литургия. И там вдруг слышим, призывается весь народ, когда диакон произносит, то это призывается весь народ или священник. Что слышим? Еще молимся о стране нашей, о властях и воинстве ее. Кому не ясно, что во власти и воинстве есть православные, есть неправославные, есть люди других религий, есть атеисты, а может быть даже и сатанисты. И вдруг все приглашает священник. Диакон приглашает, еще молимся о властях и воинстве ее. Вы слышите? Обращается к кому это? К народу, ко всему. Просто от лица народа хор там поет «Господи, помилуй». Это мы должны говорить «Господи, помилуй». Кого? Всех тех людей, представителей других религий, атеистов, кого угодно. Так что молиться можно за всех, за всех. А вот на проскомидии такое слово, ну, кто интересуется, узнает так. Там не стоит, потому что существует правило. А те, которые не принимают, да, они, по-моему, заблуждаются. Заблуждаются. Молиться надо за всех, без исключения людей. Всех. Иначе какие тогда мы христиане? Тогда мы не христиане, если мы не молимся за других.
Вопрос. Осуждать и обсуждать человека – это одно и то же?
Нет, это существенная разница. Когда я осуждаю, то вы знаете, что я делаю? Осуждаю. Я бы такого никогда не сделал. Вы слышите, какой я хороший? Дрянь какая. Слышишь, что такое осуждаю? А рассуждаю? Да, в данном случае он действительно поступил неверно. Надо бы вот так. Вот так верно. Надо бы поступить. Но что делать? Все мы ошибаемся. Тут ничего не поделаешь. Ну вот напился. Да. Жалко. Жалко. Удар по своему организму. Да, жалко. Но с кем грех да беда не бывает. Рассуждение никогда не связано с превозношением над человеком. Вы слышите? С превозношением. Он напился, а я объелся. Кто лучше? Не знаю. Не связано обсуждение, не связано с превозношением, с гордыней, с тщеславием. Вот этого надо бояться. И в этом отличие между осуждением и рассуждением. Или обсуждением.
Зачем надо ходить в церковь? Разве недостаточно глубокой личной веры?
Для того, чтобы что-то вырастить, необходимо создать соответствующие условия. Ну, правда, это мы все знаем. Так вот, церковь дает нам возможность, когда мы попадаем в атмосферу, где только и слышим, Господи помилуй. С Александром Третьим, императором, был такой случай. Он не очень любил ходить в церковь. Ну, а куда денешься? Положено. Так вот, однажды рассказывать такой был случай. Он посылает денщика, говорит, узнай, какая служба-то, какой момент службы. Тут бежит все. Какой-то был, ну, немецкого происхождения, по-русски еще говорил плоховато. Прибегает, Ваше Величество, Господи помилуй. Дурак уходит отсюда. Он услыхал, какой момент. Господи, помилуй. Вот и пойми императору, идти или не идти. Так вот, богослужение, оно все чем охвачено? Призывом человека. Хоть немножечко человек, побудь самим собой. Хоть немножко, если ты верующий, ну помолись, вспомни, что у тебя какая дрянь в душе. И в делах твоих, и в мыслях. Хоть чуть-чуть покайся перед Богом. Храм очень помогает. Храм помогает. Затем в храме читается Евангелие. В храме, в конце, где я могу познакомиться с священником. Так. Вот. Храм, то есть, создает мне направление жизни. А если я не буду ходить в храм, то, кстати, очень легко стать сектантом каким-нибудь или вообще перестать быть верующим человеком. Вот, поэтому храм приносит большую пользу, мне практическую просто пользу. В храме, еще раз повторяю, храм помогает помолиться. Помолиться. Заставляет. Время есть, помолись, человек. А дома, ой, некогда, то программа интересная, то журнал любопытный, да. Кто-то пришел, а тут звонок по телефону, ну, некогда мне. А тут все, пришел, глядишь, Бог дал. Немножечко и побыл с самим собой и с Богом.
Как можно почитать своих родителей, если они давно не интересуются детьми, пьют и только портят детям жизнь?
Ну, на это я вам перефразирую слова Евангелия. И вы поймете. Вопрос, кстати, тоже насущный. Я бы сказал так. А как бы вы хотели, чтобы к вам отнеслись ваши дети, когда вы окажетесь такими же. Такими же. Родителями, какие вот, о которых сейчас спрашиваем. Как бы вы все-таки хотели, чтобы к вам отнеслись дети? Вы находитесь уже в состоянии каком? Уж совсем не молодые. Может быть, на пенсии даже. Правда? Вот. Не очень-то уже требуется вам и помощь, и все. Как бы вы захотели, чтобы к вам отнеслись дети, ваши дети? А вы вот, ну что делать? И вот случилось так, оказались там, я не знаю, алкоголиком или кем, неважно, какими. Так, как бы захотели? Вот так же и относитесь к родителям. Я бы захотел все равно, чтобы за мной все-таки ко мне хорошо дети относились. Каким бы я ни был. И каждый из нас этого хочет. Золотое правило. Золотое правило. Как вы хотите, чтобы к вам относились люди, так вы относитесь к ним. золотое правило. Мне кажется, только вот так и можно. Игорь, пожалуйста.
Вы можете ответить на тот факт, что религию создали для того, чтобы подчинить массы населения?
Дело в том, что религия, история говорит, что религия существует с тех времен, когда не было никаких государств, никакой системы подчинения. В первобытно-общинном строе религия существовала. Во-вторых, если мы обратимся к Евангелию хотя бы, то мы видим, к чему призывает, что далеко не всегда исполняет. Христос, обращаясь к своим ученикам, а в то время, это 2000 лет назад, ученик фактически находился на положении, почти раба. Обращаясь к ним, говорит: «Не называю вас рабами, а называю вас друзьями». Вот тот принцип, который устанавливает христианство в отношениях между людьми. Ни о каком подчинении даже речь нет. Более того, Христос снимается, вот, пиджак, допустим, верхний, так, берет полотенце и давай умывать ноги. Кому? Не называю вас рабами. Так вот, так что это Макиавелли это придумал-то в его книге «Государь». Да, и она опять вот пересдается у нас. Так что это не выдерживает критики ни с точки зрения истории, происхождения религии. Она с самого начала, не найдено ни одного племени безрелигиозного. Куда достигла наука, всюду была религия. В первобытно-общинном строе она была. Знаете, я как-то прочитал одну очень интересную книжку «Затерянный мир Калахари». Калахари – это одна из пустынь в Африке. Потрясающая книга, она меня просто поразила. Англичанину одному с большим трудом удалось все-таки удалось, чтобы его приняли в племя, которое кочевало там по пустыне, этой Калахари. И вот он описывает их нравы, описывает, какова там у них была жизнь, какие отношения. Во-первых, это племя было религиозным, конечно, но как они жили? Что вы? Ни о каком подчинении там речи даже не могло быть. Более того, вот, наконец, они там, кого там поймали, застрелили, какое-то животное, как они опять относились. Кстати, это вот цивилизованным людям, ой, как было бы полезно посмотреть на так называемых дикарей. Сколько, как часто дом приходит, тут же набрасываются. Там ритуальный танец, извините. Голодный, говорит, несколько дней не едят. Ритуальный танец. Начинают разделывать. Начинают кого кормить? Женщин и детей. Потом сами. Где тут подчинение? Какая власть? Ну что вы! Я просто с огромным удовольствием прочитал, описан такой язык замечательный, их нравы. Просто я поразился, что теряем, что утеряно. Теперь, наверное, в Африке уже таких племен нет. Я помню, когда был в Индии, так в Индии, вы знаете, с ненавистью говорили: «Америка, она разлагает наш народ. Такой народ чистый, прекрасный, все разлагается». То же самое это в Африке. Так что эта идея Макиавелли, она просто не выдерживает просто критики. Вот как с точки зрения истории, так и с точки зрения тех принципов нравственности, которые мы находим в Евангелии. Вот так. Так, да-да-да.
А как же, а где доказательства вообще существования Бога?
Первое, о чем мы должны сказать. Не смешивайте доказательства математические с доказательствами историческими. Вот требуется доказать. Требуется доказать, что существует, что в Африке живет длинношее трие на конце, животное, под названием жирафа. Требуется доказать. Говорят, чушь не может существовать. Где ей где-то львы живут? Шея такая длиннющая, да перегрызут, а защиты никакой нет. да не может выдержать конкуренции. Другие говорят, да вы что, такая длинная шея, гипертония-то какая, все сосуды полопаются. Но одним словом, другие говорят, нет, есть. Как доказать существование жирафа? Как доказать? Два способа. Что значит в данном случае слово «доказать»? То есть убедиться, что она все-таки есть. Два способа убедиться. Первый способ. Поверить тем, кто видел. Второй. Второй. Поехать туда и посмотреть. Или в зоопарк, по крайней мере, в московский. Ну, поехать самому и посмотреть. Только, оказывается, два способа доказать существование чего-либо. Это или поверить, или проверить. В отношении религии. Поверить. Первое. Как обстоит дело здесь? Хочу вам сказать, по крайней мере, ну, ссылаясь на христианство, люди разных эпох, образовательного уровня, культурного уровня, социального положения, национальностей, люди, которые, не зная друг друга, но следуя тому пути, который указывает Евангелие, вдруг слышим с разных сторон и с разных периодов времени одно и то же. Что они встретились с Богом, не просто чего-то пережили такое, а с Богом встретились. История затем что говорит? Миллионы мучеников. Не фанатиков, вы найдете их где угодно. Можно пострадать за идею, за доказательство, за какое-то дело. Можете найти десятки, сотни, миллионы мучеников. Пострадали за это, причем решительно утверждая, да, я именно пережил Бога, а не просто что-то такое. Дальше. Только я сейчас сказал. Вот в Советском Союзе, вы же знаете, атеизм был единственным научным же мировоззрением. Так? Так вот, были брошены все усилия на то, чтобы найти хотя бы одно нерелигиозное племя в мировой истории. Не найдено. Ни одного народа не было. А такое объяснение, такое смехотворное, что люди, не зная, как объяснить явление природы, выдумали идею Бога по этой причине, что на это сказать? Да величайшие ученые всех времен, которые мы видим, до настоящего вот момента, до этой секунды, многие величайшие ученые прямо заявляют, да, я верю в Бога. Уж не мы ли умнее и более образованы, чем они? Дело совсем, значит, не в этом. Итак, доказательство бытия Бога. Первое. Огромное количество свидетелей. Второе. Пожалуйста, человек, вы желаете проверить, да? Правда или нет? Вы хотите проверить? Ну, голубчики, когда мы хотим, может ли быть то и то, это мое состояние, я должен что-то сделать. Надо это сделать. Причем путь оказывается замечательный, в отличие от всего прочего. К чему призывает христианство? Не к каким-то, знаете, йоговским упражнениям, не к наркотикам, не к экстазам, а к чему призывает-то? Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога. К чистоте призывает, к красоте души призывает, к чистой абсолютной нравственности призывает, а не к каким-то, знаете ли, там, самовнушениям, к реальным, совершенно чистым вещам. Хочешь, человек, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога увидят. И это подтверждается, еще раз вам говорю, всей историей существования религии в мире. От тех истоков, которые доступны исторической науке. Вот как доказывается. А Наполеон был, кстати, или нет? Не знаете? А как доказать? Как доказать? И сейчас мы начнем. Вот у того-то написано, вот у сего-то написано, что он был. а я вам подсуну книжечку, скажу, а вот там, пожалуйста, автор пишет прямо исторические сомнения относительно Наполеона Бонапарта, где он все объясняет эти все штуки, наполеонские походы, астральными там всякими объяснениями. Наполеона, это говорит, и не было. Здорово. Вот так. Вот что такое доказать существование чего-либо.
Вы слушали лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о молодежи.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Слава Тебе! Указавшему нам свет.
Слава Вышнему и на земле мир, человек благоволение Бога, благословите молитесь, а слава
Иисусе Христе, и святые. Здравствуйте. 28 ноября начинается Рождественский пост. Кто-то впервые постится, у кого-то вопросы возникают, исходя из опыта, приобретенного в практике поста. Сегодня на ваши вопросы ответит митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Юля.
А есть ли у Рождественского поста какие-то особые отличия?
Рождественский пост отличается от, скажем, Великого поста тем, что он менее строгий. Во время Рождественского поста позволяется вкушение рыбы в определенные дни, и нет таких продолжительных великопостных богослужений, которые являются характерной особенностью Великого поста. Но во всем остальном это такой же самый пост, потому что самое главное, чему посвящен пост, это приуготовление человеком самого себя к тому вот празднику, в данном случае к Рождеству Христову, который мы готовимся встретить. А приуготовление в чем заключается? В том, что человек старается очистить свою совесть, исправить свою жизнь. Цель Рождественского поста, как и любого другого поста, в том, чтобы человек остановился в повседневном беге своей жизни и больше начал думать о Боге. Дело в том, что мы, когда вот живем, даже верующие люди, мы христиане, мы ходим в церковь, но все равно потихонечку уклоняемся с нашего пути, то направо, то налево, под самыми благовидными предлогами. Это уклонение можно понять, можно объяснить. И именно для этого церковь установила вот такие вот периоды поста, как время, которое помогает человеку, ну, условно говоря, взять самого себя и поставить на ту правильную дорогу, по которой мы должны идти всю свою жизнь. И поэтому пост – это не только воздержание от пищи, мы всегда об этом говорим, и как-то не всегда бываем услышаны, потому что вновь и вновь начинают спрашивать какие-то мельчайшие подробности устава. Дело в том, что даже если мы ничего не будем есть, но при этом будем вести рассеянный образ жизни, который характерен для нас достаточно часто, то смысла в этом посте никакого не будет, потому что пост – это время, когда мы через воздержание телесное от пищи, от развлечений, от какой-то суеты, от злых дел. Мы стараемся вот таким образом вернуть своей душе правильное устроение, устремление ее к Богу. Вот если эту цель мы осознаем и ставим перед собой, тогда наш пост будет полезен. И тогда не так уж важно будет, насколько мы вот строго соблюли его в гастрономическом смысле слова, хотя, конечно, соблюдать его нужно. И нужно это делать в зависимости от состояния здоровья, потому что, как сказано в древнем патерике, мы не тело убийцы, а страста убийцы. Мы убиваем не тело, а убиваем страсти. Вот для этого предназначен пост. Действительно, это общее место, общеизвестное, что человек постящийся, человек внимательный к себе, более легко справляется со своими недостатками внутренними и внешними.
Владыка, ну вы сказали, что не такой строгий пост рождественский, но очень много искушений, потому что близость Нового года, безусловно, накладывает свой отпечаток. Это и корпоративы на работе, это детские утренники, елки, походы друг к другу в гости, особенно вот эти вот каникулы новогодние. Накладывает уже отпечаток свой.
Вы знаете, я вот столько, сколько нахожусь в церкви, я слышу эту дискуссию. Меня всегда удивляет вот какой момент. Вроде бы совершенно нормальные, абсолютно добропорядочные люди, когда говорят о новогоднем времени, вот такое впечатление, что они подразумевают под этим какой-то совершенно неистовый разгул.
Вакханалию,
да. И я всегда хочу спросить, а вот вы, как вот вы проводите Новый год? Действительно так, что вот тут вот, до положения рис? Или все-таки как-то поспокойнее, попроще? Нет ничего страшного в том, чтобы ходить кому-то в гости. Нет ничего страшного в том, чтобы сводить детей на утренники, на елку и так далее. Нет ничего плохого в каких-то нормальных, совершенно, ну, не укорительном каком-то препровождении этого ставшего традиционным праздника. Да, мы не можем с ним ничего сделать, и, может быть, и не стоит с ним ничего делать, хотя мы понимаем, что это некий такой двойник Рождества, который для сознания советского человека заменил Рождество. Это праздник не органичный для России, он в свое время был завезен, как мы знаем, Петром I, для того, чтобы не отставать от Европы, но он прижился, и я не вижу ничего страшного, ничего плохого в том, что люди его отмечают. Конечно, если это встреча Нового года, его отмечание, ну, в каких-то нормальных человеческих рамках. Даже если при этом вы пришли в гости к своим родным или на корпоратив, ну, неужели сегодня за хорошим праздничным столом человек не найдет себе чего-то, что он может съесть в постное время. Конечно, найдет. И салаты, и овощи, и рыбу, и какие-нибудь там морепродукты, еще что-то. Можно выпить там бокал, два там вина какого-нибудь, шампанского. Но ничего преступного в этом совершенно не будет. Если при этом человек знает, что идет пост, знает, для чего этот пост, знает, какие он сам к себе предъявляет требования этим постом. Поэтому мне кажется, что здесь не стоит по этому поводу каких-то дискуссий вести. Более того, вы знаете, я считаю, что это большое благо, вот это вот зимнее такое каникулярное время, потому что последняя неделя рождественского поста, вот после первого числа, она достаточно строгая. И то, что везде каникулы, верующим людям дают возможность нормально, спокойно посещать церковь, посещать богослужение и как раз нормально подготовиться к Рождеству, в полном смысле этого слова, говея и постясь, и посещая богослужение. Поэтому вот я бы не отдал никому вот эту неделю перед Рождеством, которую нам вот разница в календарях вот так счастливо помогает провести по-христиански.
Владыка, еще очень часто можно услышать, что зимнее время для большинства россиян и так очень тяжелое, короткий световой день, холодно, а тут еще поститься надо, все это нагрузка.
Ну, вы знаете что, верующие люди так не говорят. Верующие люди постятся, и все, и Бога благодарят. Так говорят люди, которые поститься не хотят. Но ведь их никто не заставляет. Но, пожалуйста, если вам трудно зимнее время, холод, нагрузки, так и...
Сало хочется.
Так ешьте, что вам хочется. Вот, поэтому никаких... Я не вижу здесь, опять же, проблем. Тем более, что если верующий человек, у него есть какие-то проблемы со здоровьем, мы знаем, опять же, об этом постоянно говорим, как-то это часто проскальзывает мимо ушей, что для людей с проблемами со здоровьем пост или ослабляется, или вообще отменяется для больных, для престарелых,
для кормящих
и беременных, для путешествующих, для несущих службу в армии, для очень многих категорий людей пост отменяется. И в этом нет ничего такого вот страшного. Если человек по состоянию здоровья или вообще не постится, или, вы знаете, вот поститься можно по-всякому. Можно просто отказаться от какого-то вида продуктов, да, можно от одного или от другого. То есть ведь можно сделать так, что даже при полном столе у человека будет внутри настоящий пост. Он будет по-настоящему вот выполнять все те требования к себе, которые человек, христианин, должен предъявлять к себе не только во время поста, но и все дни своей жизни. И тогда этот пост для него пройдет с большой пользой. Все зависит от состояния человека. Вот я, например, в юности несколько раз постился, по примеру близких мне людей. Но эти посты были такие вот достаточно неполноценные, если можно сказать. Вот первый мой полноценный пост, вы знаете, где я постился? В армии, на последнем году своей службы.
Для вас отдельно
Великий
готовили?
Пост. Нет, я просто нашел возможность какую-то такую, да, вот так какие-то, есть какие-то совершенно постную пищу, вот там какие-то каши, там вот эти, покупать фасоль, тогда болгарская была в таких банках больших, вот я и питался почти весь Великий пост. Мог, добил возможность пойти в магазин, стоил там 16 копеек, это огромная только литровая банка, вот мне ее хватало на день, и вполне, да, вот, то есть у меня было желание. Я готовился поступать в семинарию. Я знал, что я после демобилизации пойду подавать документы в семинарию. Я очень хотел поститься. Я нашел возможность поститься в рядах Советской Армии. И ничего мне не помешало это сделать. То есть все зависит от состояния человека, от его настроенности, от того, что он сам вот думает и как он сам относится к этому посту. Если относиться так, к какой-то такой обязанности, к какой-то такой обузе, которую хорошо бы как-то обойти, тогда лучше вообще даже не думать о посте. Потому что пост – это добровольная жертва, которую человек приносит Богу, ну, для того, чтобы для переустроения своей души. Если он этого не хочет делать, то тогда не надо поститься.
Владыка, я благодарю вас за эту беседу. До свидания. Ангела вам, хранителя.
What?
эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.